Природные желания верующих. Желания порождают гордость. Они заставляют человека добиваться положения, чтобы прославиться перед людьми. Любая скрытая наклонность хвалиться своим положением, предками, здоровьем, характером, способностями, внешностью и силой исходят из желания человека. Если он рассуждает о том, что его жилище, одежда и пища лучше, чем у других, и при этом он наполняется самодовольством, то это тоже вызвано его чувствами. Даже мысль о том, что дар, полученный им от Бога, больше, чем у других, исходит из его чувств. О, как же эмоциональный верующий любит выставлять себя на показ. Ему нравится и других посмотреть, и себя показать. Он не терпит, когда Бог его как-то ограничивает. Он использует любые средства, чтобы протиснуться на первый план. Он не умеет быть сокрытым согласно Божьей воле и отвергать свое «я» в тайне. Ему нравится внимание. Из-за своего самолюбия он чувствует себя задетым, если ему не оказали уважения. Но стоит ему услышать о себе лестные отзывы, он счастлив. Он любит, когда его хвалят, и считает эту похвалу заслуженной. Даже в Господней работе он ищет возможности возвыситься. Делает ли он сообщение или пишет книгу, у него всегда есть при этом какое-то тайное побуждение. Одним словом, его тщеславное сердце еще живо. Он по-прежнему стремится к тому, что нравится ему самому и что раздувает его «я». Из-за таких природных желаний верующий становится честолюбивым. Честолюбие подстегивается его природным желанием. Честолюбивые стремления стать широко известным, подняться выше всех окружающих или пользоваться уважением у людей исходят из души. Желание быть успешным, плодотворным и сильным в духовной работе иногда объясняются просто желанием прославиться. В нашей духовной жизни мы часто стремимся к росту, глубинам и благородным переживаниям ради собственного счастья и восхищения других. Если мы попробуем определить источник жизни и работы верующего, мы установим поразительный факт. Значительная их часть делается ради своего «я». Желание верующего добиться чего-то для своего «я» – это источник всего в его жизни и работе. Верующему следует знать, что если его жизнь и работа направляются честолюбием, то хотя все может выглядеть хорошим, достойным одобрения и внешне эффективным, в глазах Бога это всего лишь дерево, сено и солома. Подобное хождение и труд не имеют никакой духовной ценности. Любой мысли об интересах своего «я» достаточно, чтобы испортить все дело. Богу такие мысли не угодны. На его взгляд, жажда духовной известности столь же отвратительна, сколь и жажда грехов. Если верующий поступает по плотским желаниям, он во всем будет ценить свое «я», однако Бог это «я» ненавидит. Природные желания столь же активны в других сторонах жизни верующего. Душевная жизнь побуждает его стремиться к мирским разговорам и связям. Она заставляет его смотреть и читать то, что ему не подобает. Мы не говорим, что он занимается этим постоянно, нет, но время от времени из-за сильных побуждений изнутри он делает что-то, что ему делать не следовало бы. Душевная жизнь может проявиться даже в его взглядах. Подобное встречается у многих верующих. Функция души видна в том, как верующий поступает, и особенно в том, как он говорит и работает. Каждый, кто верно поступает по духу, знает, что это незначительные вещи. Но если верующий в этих вещах возбуждает желание его чувств, он не может поступать по духу. Верующий должен знать, что в духовных вопросах любой самой незначительной вещи достаточно, чтобы приостановить его движение вперед. Если верующим движут его природные желания, он ведет себя как авантюрист. Чем верующий духовнее, тем он нормальнее, так как он соединен с Богом в устроенных им обстоятельствах. Только эмоциональные верующие склонны к героическим поступкам и готовы взяться за рискованное дело, чтобы угодить своему сердцу и создать потрясающее ощущение. Если ими движет жажда подвигов, многие стороны их поведения незрелы. Но их не интересует зрелость, они уверяют всех, что им достаточно их смекалки. Позже, вспоминая о своих делах, они раскаиваются, но в тот момент их ощущения были славными. Такая жажда подвигов возбуждает верующего, и если он следует этому чувству, он теряет свое нормальное состояние и выходит за рамки дозволенного. Любовь к удовольствиям – это еще одна характерная черта эмоциональных верующих. Чувства не терпят, когда верующие желают жить исключительно для Бога. Они противятся жизни, которая отдана Богу. Хотя верующие соглашаются с требованиями Господнего креста и умерщвляют свои чувства, чтобы жить для Господа, чувства все равно просят, чтобы им оставили немного места для их деятельности. Вот почему многие верующие не могут жить целиком и полностью для Господа. И тут не надо далеко ходить за примерами. Посмотрите просто на свою повседневную жизнь. Посмотрите на молитвенное сражение. Кто из верующих способен посвятить один полный день сражению в молитве исключительно за интересы Господа, не оставляя времени для собственных удовольствий? Отводить время для удовольствий значит сохранять место для своих чувств. Как же нам трудно целый день ходить в духе. Мы всегда оставляем какое-то время для себя, чтобы побеседовать с другими, ведь это так приятно для наших чувств. Когда Бог нас полностью изолирует, так что мы не видим ни людей, ни неба, когда Он требует, чтобы мы жили в духе и работали для Него перед престолом, тогда мы осознаем, действительно ли наши чувства были умерщвлены. Мы узнаем также, сколько чувства требуют от нас и насколько мы ими живем. Эмоциональные верующие торопливы. Чувства не умеют ждать Бога, ждать Божьего откровения или следовать водительству Духа Святого. Они всегда торопятся. Под их влиянием верующий приходит в возбуждение и рвется в дело. Когда появляется такое возбуждение, и с его будоражащей силой оно заставляет верующего действовать торопливо. Чувства очень расстраиваются и отказываются взаимодействовать, если верующий ждет Господа, понимает волю Божию и движется вперед шаг за шагом, не поступая по собственным желаниям. Если верующий не поместил свои чувства на крест, он не сможет поступать по духу. Ему необходимо осознать, что ни одно из сотни дел, которые он совершает, повинуясь минутному порыву, не соответствует Божьей воле. Нам требуется время, чтобы молиться, готовиться, ждать и наполняться силой Духа Святого. Иначе, действуя торопливо, нам не избежать ошибок. Бог отлично знает, что чувства нашей плоти нетерпеливы, поэтому Он всегда использует наших соработников, братьев, семью, обстоятельства и материальные вещи, чтобы сдерживать и замедлять нас. Он хочет, чтобы наша торопливость полностью умерла, тогда Он сможет работать. Так как Бог сам никогда ничего не делает в спешке, то Он не дает силы тем, кто действует торопливо. Таким образом, торопливый работник может сделать что-то, используя только свою собственную силу. Это, несомненно, будет делом плоти. Бог не желает, чтобы верующий поступал по плоти. Поэтому верующий должен быть готов умертвить свои торопливые эмоции. Давайте всякий раз, когда чувства спешат что-то сделать, будем молиться: «О Господи! Чувства опять меня торопят, пусть Твой крест действует». Человеку, поступающему по духу, нельзя быть торопливым. Бог не хочет, чтобы мы делали что-то сами. Ему угодно, чтобы мы ждали Его и Его повелений. Все наши поступки должны совершаться по Его повелению. Только то, что поручено нам в духе, это дело Божье. Способен ли на это верующий, который поступает по собственным желаниям? Такой человек торопится, даже когда он хочет исполнить Божью волю. Ему невдомек, что у Бога есть не только воля, но и срок. Если мы единодушны с Божьей волей, то Он хочет, чтобы мы также ждали и Его срока. Для плоти это невыносимо. Как только верующий начнет двигаться в духе, он увидит, что Божий срок и Божья воля одинаково важны. Если мы поторопимся и породим Измаила, то впоследствии он станет величайшим врагом Исаака. Неспособные дождаться Божьего срока не смогут выполнить его волю. Эмоциональный верующий не станет ждать Бога, потому что все его желания сконцентрированы на нем самом. Ему нравится все делать самому. Он не может положиться на Бога и позволить ему работать за него. Он не способен доверить все Богу и воздержаться от использования своей силы. Он не может положиться на Бога, так как это для него нужно отвергнуть свое «я». Если его собственные желания не отброшены, его «я» остается активным. Он любит помогать Богу, так как если Бог действует слишком медленно и нуждается в его помощи. Это работа души, деятельность его «я», подстегиваемая его эмоциональными желаниями. Если верующий действует поспешно, он убедится – что Бог сделает его работу неэффективной. Единственное, что ему остается, это отвергнуть себя. Еще одна черта, широко распространенная среди эмоциональных верующих, это самооправдание. Верующие часто сталкиваются с недопониманием и необоснованными обвинениями. Хотя иногда Господу угодно, чтобы его дети разъяснили людям истинное положение вещей, верующие в основном делают это своей душой, не получив от Господа никаких ясных указаний на этот счет. В большинстве случаев Господь желает, чтобы они доверили все Ему и не занимались самооправданием. Но как же верующий любит постоять за себя? Как обидно, когда тебя неправильно понимают, ведь из-за этого уменьшается слава и теряется достоинство. Я не станет молчать, слушая ложные обвинения. Верующий не способен принять то, что дает ему Бог, или подождать, пока Бог оправдает его, а вдруг ждать придется слишком долго. Он хочет, чтобы Бог тут же очистил его от всяких обвинений, и люди увидели его праведность. Все это исходит из душевных желаний. Если верующий, когда его неправильно поняли, подчинился Божьей руке, он бы осознал, что с помощью этого недопонимания Бог побуждает его глубже отвергнуть свое «я» и более тщательно отречься от своих душевных желаний. Это практический крест. Каждый раз, когда верующий принимает крест, он снова проходит через распятие. Но если он, повинуясь желанию своего «я», начинает оправдываться, то в следующий раз преодолеть силу его «я» будет еще труднее. Если над природным желанием верующего не поработал крест, то огорченный и подавленный верующий будет искать, кому излить душу. Его чувства пробуждают в нем стремление поделиться с другими своими бедами, чтобы сердце освободилось от печали и бремя стало не таким тяжелым. Его природное желание – рассказать другим о своих несчастьях и таким образом утешиться. Делясь с людьми своими проблемами, он также рассчитывает на их сочувствие и утешение. Он жаждет сочувствия и утешения, так как в них он снова получает радость. Так как он не утратил своих природных желаний или желаний, нацеленных на его «я», он не довольствуется тем, что всю правду знает только Бог. Он не может доверить свое бремя Господу или безропотно позволит Богу ввести его при помощи всех этих обстоятельств в более глубокую смерть. Он предпочитает утешение от людей, а не от Бога. Его жизнь жаждет того, что могут дать другие, и пренебрегает тем, что приготовил Бог. Верующему необходимо знать, что лучший способ действительно потерять свою душу – это не искать сочувствия и утешения у людей. Сочувствие и утешение со стороны мирских людей – это пища для души. Жизнь духа предназначена для того, чтобы общаться с Богом, поэтому она насыщается Богом. Сила, способная выдержать одиночество – это сила духа. Всякий раз, когда мы пытаемся найти человеческий метод, чтобы облегчить наше бремя, мы поступаем по душе. Бог желает, чтобы мы сохраняли молчание и позволили кресту, который Он для нас приготовил, выполнить свою работу. Когда верующий, находящийся в беде, воздерживается от слов, он видит работу креста. Молчание – это крест. Всякий, кто сохраняет молчание, чувствует горечь креста. Крест также питает его духовную жизнь. Цель Бога. Божья цель состоит в том, чтобы верующий жил в духе и был готов полностью умертвить свою душу. Поэтому Богу ничего не остается, кроме как стереть природное желание верующего. Он хочет уничтожить всякое природное желание. Часто в вещах и делах, с которыми мы сталкиваемся, нет ничего ошибочного или худого. Более того, они хороши и правильны. Однако Бог не разрешает верующему делать или иметь эти вещи по той лишь причине, что это результат эмоционального импульса, верующему просто хочется получить их. Если верующий поступает по своим предпочтениям, пусть даже вначале все было очень хорошо, он неизбежно восстанет против Бога. Цель Божья – полностью уничтожить желания верующего, которые нацелены не на Бога. Бога не интересует характер вещей, он задает только один вопрос – чем руководствуется верующий – собственным желанием или Божьей волей. Даже наилучшая работа и поведение, если только они основаны на желании самого верующего, а не на интуитивном откровении, лишены перед Богом всякой духовной ценности. Бог хочет, чтобы верующий выполнил определенную работу, но поскольку верующий при этом руководствуется собственным желанием, Бог вынужден тут же противостать его работе. Только когда верующий полностью покорится ему, он побудит его продолжить работу. Богу угодно, чтобы мерилом нашей работы была только его воля, о которой мы узнаем в интуиции. Хотя наши желания могут совпадать с Божьей волей, Бог не позволит нам следовать им. Мы должны следовать исключительно воле Божьей. Каким бы ни было наше желание, его необходимо отвергать. В этом Божья мудрость. Хотя наше желание согласуется с волей Божьей, Бог не разрешает нам поступать по нему, потому что это все равно наше желание. Если мы все-таки следуем нашему хорошему и правильному желанию, то разве наше «я» не сохраняет своих позиций? Хотя некоторые наши желания похожи на Божью волю, Богу они не угодны, так как они исходят из нашего «я». Он хочет, чтобы мы полностью отделились от всего, что мы любим помимо него. Хотя вещи, которые мы желаем, могут быть замечательными, Он не оставляет никакого места для наших независимых желаний. Нам следует во всем зависеть от Него. Ему не нужно ничего, что независимо от Него. Так Он шаг за шагом ведет верующего к отвержению его души. Если верующий хочет достичь настоящей духовной жизни, ему надо взаимодействовать с Богом, умерщвляя свои желания. Все наши интересы, наклонности и любовь должны быть умерщвлены. Нам следует радостно принимать противостояние, злобу, грубость, непонимание и резкую критику и позволять всему тому, что противоположно нашему природному желанию покончить с нашей душой. Нам надо научиться принимать все страдания, скорби и низкое положение, которые Бог устраивает для нас. Неважно, какие страдания все это причиняет нашей природной жизни, неважно, как расстраиваются, мучаются и терзаются наши природные чувства, нам все равно нужно стойко сносить все это. Если мы будем нести крест практически, то мы убедимся, что практический крест за короткое время распнет нашу душу. Нести крест значит быть распятым. Каждый раз, когда мы молча принимаем то, что на нас обрушивается, вопреки нашему природному желанию, мы вгоняем еще один гвоздь в свою душу, крепко прибивая ее ко кресту. Всякое тщеславие необходимо распять. Стремление к тому, чтобы на нас смотрели, нас почитали, нам поклонялись, нас возвеличивали и о нас говорили, должно быть распято. Наше желание выставлять себя на показ должно быть распято. Любое внешнее украшение с целью вызвать восхищение людей – должно быть распято. Всякое самовозвеличивание и самохвальство должны быть распяты. Нам следует отбросить свое желание, как бы оно ни выражалось. Все, что начинается с нас, мерзко в глазах Бога. Практический крест, посылаемый нам Богом, противоположен нашим желаниям. Цель креста – распять наше желание. Ни одна часть нашего существа так не страдает от креста, как чувство. Крест должен глубоко рассечь все наши желания. Как могут наши чувства не печалиться из-за поражения наших желаний? Божье искупление требует, чтобы с ветхим творением в человеке было совершенно покончено. Божья воля и наши душевные желания не могут сосуществовать. Если верующий хочет следовать за Господом, ему придется идти против собственных желаний. Так как цель Бога именно такова, Он допускает, чтобы верующий под Его верховной властью проходил через огненные испытания для того, чтобы все желания, подобно шлакам, полностью сгорели в огне страданий. Верующий стремится к высокому положению, но Господь не позволяет ему возвыситься. У него множество надежд, но Господь не допускает, чтобы он в чем-то добился успеха. Он делает так, что все его надежды разбиваются. У верующего много радостей, но Господь лишает его всех радостей и не позволяет им вернуться. Верующий жаждет славы, но Господь подвергает его позору. В том, что устраивает Господь, нет почти ничего, что соответствовало бы мыслям верующего. Каждое событие похоже на кнут. Хотя верующий, продолжая сражаться с огромными усилиями, вскоре он увидит, что Господь, впрочем, он еще не понимает, что это Господь, ведет его навстречу смерти. Все вокруг мертво. Все жаждет его смерти. Все стремится лишить его надежды на выживание. В такую минуту он осознает, что ему не избежать смерти и что этой смертью он обязан Богу. Поэтому он подчиняется Богу и спокойно умирает. Благодаря этой смерти он теряет свою душу, чтобы жить полностью для Бога. Именно благодаря этой смерти Бог осуществляет большую работу. Верующий может долго сопротивляться, но когда он пройдет через смерть, все будет хорошо, и Бог сможет достичь в нем своей цели. Отныне верующий может быстро двигаться вперед по духовному пути. Как только верующий теряет интерес к своему «я», он может полностью покориться Богу. Он готов стать всем, чем Богу угодно его видеть. Его желание уже не противоречит Богу, он больше ничего, кроме Бога, не ищет. Его жизнь очень проста. Он ничего не ожидает, ничего не требует, ничего не желает. Он просто с готовностью покоряется Божьей воле. Жизнь, которая покорна Богу, это самая простая жизнь на земле, так как она ничего не ищет для себя, но молча следует за Богом. Если христианин готов оставить свои желания, он обретает настоящий покой. Раньше у него было много желаний, и он использовал весь свой интеллект, силу, ухищрения, уловки, методы, чтобы они осуществились, поэтому его сердце было часто в смятении. Стремясь к осуществлению своих желаний, он тревожился и беспокоился. Когда он терпел провал, он расстраивался и раздражался. О каком покое тут вообще может идти речь? Христиане, которые еще не оставили собственные желания и не полностью покорились Богу, печалятся из-за перемен во взаимоотношениях с другими, непредсказуемости их обстоятельств, противников в их жизни, одиночества и многих других внешних вещей. Такое печальное чувство часто встречается у христиан, которые сильны в своих эмоциях. Желание может также разбудить гнев. Христианин становится раздражительным, обеспокоенным и сердитым из-за того, что многие внешние вещи не согласуются с его желанием и не соответствуют им. С его точки зрения, они нечестны и несправедливы. Все эти различные выражения чувств проявляются потому, что разные люди обращаются с ним по-разному. Приятные чувства легко нарушить, пошатнуть и поранить. Природное желание христианина жаждет любви, уважения, сочувствия и близости. Если он не может получить этого, он ропщет и жалуется. Но кто в силах избежать печальных моментов? Есть ли в этом скорбном мире хоть один человек, который может полностью осуществить все свои желания? Следовательно, эмоциональный верующий не способен добиться спокойной жизни. Только тогда, когда христианин поступает исключительно по духу, не стремясь к осуществлению своих желаний и довольствуясь тем, что даровал ему Бог, он может обрести покой. Господь Иисус сказал своим ученикам: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфей 11:29. Слово «души» указывает главным образом на чувства. Господь Иисус знает, через какие испытания проходят его люди. Ему известно, что как Отец поступал с ним, так же он будет обращаться и с христианами. Они будут одинокими, непонятыми и презираемыми людьми. Стих 27. Он знает, что Небесный Отец допустит, чтобы на христиан обрушилось множество неприятностей. Благодаря этому они лишатся пристрастия к миру. Также ему известно, какие ощущения испытывают души верующих в печи огненной. Поэтому он призывает их научиться у него, чтобы их чувства нашли покой. Он был кротким, его не заботило, как обходились с ним люди. Он радостно сносил поругания от грешников. Он был смиренным. Он с готовностью смирил себя и не имел честолюбия. Честолюбивые волнуются, сердятся и не находят покоя, если они не получают желаемого. Господь жил на земле кротко и смиренно, поэтому его чувства никогда не вскипали. Он сказал, что нам надо научиться у него и что нам следует быть такими же кроткими и смиренными, как он. Он сказал, что нам нужно взять на себя его иго. Это ограничения, которые сносят верующие. Господь тоже взял свое иго. Он взял иго Божье. Он довольствовался только волей Божьей. Если Бог его знал, противостояние людей не играло никакой роли. Он охотно принимал от Бога все ограничения. Он сказал, что нам нужно взять его иго, принять его ограничения и поступать только по его воле, не добиваясь свободы для своей плоти. Тогда ничто не смутит и не взволнует наших чувств. Это крест. Если верующий готов принять крест Господа и полностью покориться ему, он убедится, что чувства перестанут его беспокоить. Это не что иное, как удовлетворенная жизнь. Верующий ничего больше не желает, так как он обрел Божью волю. Он полностью удовлетворен Божьей волей. Сам Бог наполнил его желание. Он считает добром все, что Бог дал ему, устроил для него, потребовал у него и повелел ему. Он доволен, если он может следовать Божьей воле и не стремиться к исполнению собственных желаний. Раньше у него было много необузданных желаний, но теперь он научился умирать для них и довольствоваться одной лишь Божьей волей. Он не стремится к исполнению своих желаний и не потому, что он заставляет себя, но потому, что Божья воля его наполнила. Он доволен и ни к чему больше не стремится. Подобную жизнь можно полностью описать словом «удовлетворение». Удовлетворение – это отличительная черта духовной жизни. Это не самоудовлетворение или самодостаточность. Это не образ жизни, при котором человек пытается найти все в себе самом. Смысл удовлетворения заключается в том, что верующий обрел все, что ему нужно в Боге, то есть в Божьей воле, и считает Божью волю наилучшей. Поэтому он удовлетворен и больше ничего не желает. У эмоциональных христиан много желаний, потому что они не считают то, что для них приготовил Бог, наилучшим. Поэтому они желают обрести больше, стать выше, крупнее и счастливее, получить больше славы и стать знаменитыми. После того, как Дух Святой поработал при помощи креста, христианин перестает любить что-либо в соответствии со своими предпочтениями. Его желания наполнены Богом, поэтому он ничего не желает. На этом этапе желания христианина полностью обновлены. Это не значит, что теперь он не может потерпеть поражение. Его желание соединено с Божьим желанием. В такой момент он не только не противостоит Господу, но также он радуется тому, чему радуется Господь. Он не подавляет собственные желания. Он находит удовольствие в том, что требует от него Бог. Он радуется тому, что радует Бога. Если Бог хочет, чтобы он страдал, он просит, чтобы Бог дал ему страдания. Он считает такие страдания сладостными. Если Богу угодно, чтобы он был изранен, он с радостью своими руками наносит себе раны. Страданию он радуется больше, чем исцелению. Если Бог хочет, чтобы он был смиренным, он радостно взаимодействует с Богом и смиряется. Ему нравится только то, что нравится Богу. Он не ищет ничего вне Бога. Если Бог не возвышает его, он сам не желает возвышения. Он не противостоит Богу, он принимает всю Божью работу, будь она горькая или сладостная. Крест производит плод. При любом распятии мы получаем плод – Божью жизнь. Все те, кто готов принять практический крест, данный им Богом, обнаружат, что они начинают жить духовной жизнью без всяких примесей. Мы должны стараться принимать крест ежедневно согласно Божьему желанию в отношении нас. У каждого креста есть своя конкретная задача, которую он должен выполнить. Это часть Божьей работы в нас. Давайте не будем пропускать ни одного креста.